Всем огромный привет! Итак, продолжаем с нашими эфирами, где мы рассматриваем уже привычные в основном для нас препараты через немножко другую призму, через призму более философскую в чем-то, через призму тонкого плана и связку этих конкретных препаратов с миазматическими пластами, потому что те препараты, которые мы рассматриваем в этом цикле, они, собственно, являются у нас яркими представителями миазмов. Так, сегодня мы будем говорить про Меркуриус, про конкретно два типа Меркуриус, об этом чуть позже. И обозначим сегодняшний эфир таким вводным размышлением на тему разрушения и созидания, и разложения, и абсолютную чистоту. Вот такие две пары полярностей, наверное, мы подведем под зонтик Меркуриус как отправную точку размышлений сегодня о том, что же такое этот препарат, что он для нас, в принципе, как общность сегодня несет. Я бы сказала, что для общности человеческой сегодня Меркуриус является очень проявленным состоянием, очень проявленной картиной. По мере того, как сегодня я об этом буду говорить, я думаю, что у большинства из вас и без моего какого-то направления возникнут прямые аналогии с тем, что происходит в мире, с тем, как мы видим, принимаются решения людьми во власти, в том числе с тем, как ведут себя люди вокруг вас на вашем конкретном уровне взаимодействия, коммуникации, с тем, какие события из этого вытекают, с тем, как люди себя чувствуют после этих событий или находясь в этих событиях, что это для них означает психологически, что это для них означает физически. И в целом, исходя из всего этого, я думаю, что под конец станет очевидно, что Меркуриус для сегодняшней реальности очень такая яркая проявленная картина, костюм, который, наверное, среди прочих многих сегодня вышел у нас на сцене немножко в первые ряды и верховодит тем, что происходит, точнее, просто отражает, собственно говоря, то, что происходит, будучи проявленным в такой как бы масштабной мере. Его можно увидеть и узнать в очень многих людях и в очень многих проявлениях вообще событийности, в которой мы сегодня живем. В основном, естественно, это сифилитический препарат, скажем так, в основном. Есть определенные элементы других миазмов, но в целом это больше относится именно к миазму сифилиса. Знаем, что в Древней Греции в пантеоне богов у нас был бог Эрмес, и в римском пантеоне богов был некий такой его аналог под названием Меркурий. И, собственно, это и тот, и другой занимали почетное место в этих древних пантеонах. И в астрологии мы знаем, что есть определенные характеристики у всех планет. Если мы говорим больше про западную астрологию, соответственно, планета Меркурий и те знаки зодиака, которыми он управляет, это близнецы и дева. Сюда у нас среди характеристик включено обычно некая двойственность, достаточно интенсивная активность, все, что связано с торговлей, торговыми взаимоотношениями, обменом чем-то, бартерным или за деньги, коммуникация, знания, и, как в случае с девой, именно здесь проявляется аспект чистоты. Если мы посмотрим в другой немножечко уголочек музея, посвященного Меркуриусу, то стоит заглянуть в тему алхимии, естественно, потому что на протяжении всех веков, в которые люди упражнялись в алхимии и развивали это как науку, Меркуриус являлся очень важной составляющей всего того, что алхимики пытались сотворить, пытались совершить. И Меркуриус, в общем-то, это некая метафора для трансформации, для изменений. И, в общем-то, это база для основного принципа жизни как таковой, да, просто потому что жизнь не стоит на месте, это не статика, это чистая динамика. Тотальная трансформация, изменения постоянно, такой перпетуум мобили. В гомеопатической среде мы знаем, что у нас есть Меркуриус солубилис, да, это тот, который растворяется. И есть Меркуриус вивус, тот, который так называемый живой, да, отсюда вот эти слова. Солубилис – это от soluble по-английски, и вивус, соответственно, alive, живой. Мы будем говорить сегодня много о том, что Меркуриус, как ртуть, это некий такой растворяющийся металл. Он также жидкий металл, и в этом смысле можно считать его живым. И традиционно, в общем-то, он назывался Quicksilver. Сегодня мы знаем, есть такой бренд одежды. Quicksilver означает быстрое серебро, фактически живое серебро, подвижное серебро. И здесь у нас уже в этом конкретном смысле этой картины прослеживается тема распадание формы, которая приводит к смерти, то есть то самое разложение, то самое разрушение, да, которое приводит к некой финальной точке невозврата. А с другой стороны этой точки невозврата у нас находится новое начало, ведущее к новой жизни. То есть фактически в этом своем сифилитическом аспекте разрушения и разложения заложена уже вот эта надежда на новое начало, на новое будущее, на новый путь, на новую жизнь. И это обещание этой новой жизни, нового пути, оно как бы неизбежно, как семя, заложено в этом процессе умирания, отмирания и распада. На самом деле, если говорить про рубрики и про симптомы, довольно редко где можно встретить какие-то членораздельные различия между Меркуриус вивус и Меркуриус солубилис. Очень мало где идет четкое разграничение, что такое один препарат, что такое второй препарат. По физическим симптомам они практически идентичны, но есть отдельные как бы дополнительные ментальные черты, а именно замедленность выражения чего бы то ни было в случае с Мерквив и, наоборот, повышенная динамика, определенная торопливость в случае с Меркусоль. Об этом можно найти в определенных изданиях, какие-то подчеркивания именно вот этих вот различий. Люди, которым лучше подойдет Меркусоль из общей картины Меркуриус, они будут, скажем, проявляться как люди, которым в большей степени необходима коммуникация, в большей степени они будут стремиться проявляться через речь, они будут смешиваться с любой группой людей, в которой они оказываются, через, соответственно, коммуникацию и речь. Но если, например, в какой-то момент они начинают чувствовать себя достаточно некомфортно, а часто это ими с ними происходит, в частности, в рубрике это отмечено под названием «Иллюзия, что они окружены врагами», они могут показаться совершенно некоммуникативными, то есть достаточно закрытыми. Это уже, соответственно, у нас типичный Мерквив. Или вообще могут уйти по-английски, не попрощавшись, совершенно, так сказать, истерическим образом, выбежав из того места, где они находятся с другими людьми. Меркуриус солубилис ганимани, на самом деле, там есть еще третье слово в полном названии этого препарата. Это определенное химическое вещество, в которое включает в себя нитрат аммония. Оно было синтезировано самим Ганиманом, Ганиманом-химиком, то есть до того, как Ганиман, в принципе, начал заниматься гомеопатией. До того, как он вообще задумался об этой науке, в период, когда он занимался такими достаточно прикладными вещами типа химии. И, собственно, он начал использовать это конкретное соединение, димеркуриус аммониум нитрат, в качестве замещения тех ртутных солей, которые были очень-очень токсичные, очень такие жесткие в использовании, очень разъедающие любые другие материалы. Мерксоль в какой-то момент после его вот этих обнаружений, его особенностей, стал использоваться во многих странах как более мягкое и более эффективное средство против сифилиса. Потому что, как мы знаем, в эпоху средних веков в Европе в той же сифилис был достаточно распространенной такой эпидемической болезнью, и в случае с сифилисом основное лечение было как раз-таки ртутью. И тому, что называется, как кому повезет, большинство людей само просто погибало от лекарства, которое ему прописывали, но кому-то на время становилось легче. Так вот, вот это более щадящая форма ртути в виде добавления туда определенных химических веществ и образующее вот это соединение, которое получилось у Ганемана, оно, собственно, является тем, что мы называем Mercurius solubilis, и оно показало себя как более мягкое, более эффективное, более щадящее для людей. Начнем с того, что нитраты, а в данном случае у нас нитрат аммония, да, участвует в этом соединении. Нитраты сами по себе у нас ассоциируются с ростом растений. Мы знаем, что большинство сегодняшних коммерческих удобрений, которые это огромный рынок, достаточно такой многоплановый в плане стран, охватывающий весь мир и, в общем-то, состоящий из нескольких там этапов процесса, но суть в том, что это достаточно большой, дорогой рынок, да, удобрения, которые необходимы для того, чтобы вести сельское хозяйство. А нитраты у нас ответственны за то, чтобы все эти сельскохозяйственные культуры взращивались, в общем, пышным буйным цветом и быстрым цветом, и быстрым ростом. И, собственно говоря, здесь у нас проявлена тема расширения и очень быстрого такого вот сотворения, созидания. А также мы знаем, что нитраты у нас имеют характеристику вещества, который окисляет. И это окисление – это то, что используется, способности нитратов окислять используются в качестве того элемента, который приводит к взрывам, к появлению огня в большинстве взрывчаток. У нас приблизительно 73% нитрата калия используется в любом порохе, мы знаем. И вот эта вот нитратная составляющая ртути отвечает за вот эту характеристику торопливости, нетерпимости, быстроты и динамики, очень быстрая речь в случае с Мерксоль, да, то есть это чрезмерное расширение, чрезмерное растягивание, распространение, расширение, расползание, как угодно можно это называть, но именно вот эта часть нитратная часть химической формулы этого вещества в проявлении картины препарат отвечает за вот эти характеристики, за то, как человек проявлен в этом смысле. Если мы, кстати, вспомним, у нас есть Argentum nitricum, где тоже у нас присутствует нитратная часть. И, собственно, эта часть серебра, потому что этот препарат – это серебро, тоже отвечает там за скорость и за бесконтрольное воображение, совершенно фантазию, за очень быстрое распространение по... Не распространение, скажем так, расширение фактически по сознанию человека каких-то совершенно беспредельных тревог, фрустраций, иллюзий и в целом ощущений какой-то безмерности, бесконечности, безграничности, чего-то, что они боятся, или чего-то, что их тревожит, или чего-то, что они, наоборот, ждут. То есть вот этот вот элемент внезапного, быстрого расширения, как при взрыве, в случае с Argentum nitricum, тоже относится к нитратной части этого препарата. Также мы можем вспомнить нитроглицерин, да, который является у нас, в общем-то, взрывчатым веществом, из которого мы знаем, у нас в гомеопатии тоже есть препарат гланоинум. Здесь у нас будут отличительными чертами небольшая такая конфуз, немножко сбитость в понимании происходящего. То есть, как если бы, например, человек получил контузию. Иллюзии, опять же, ощущение каких-то увеличений либо в размерах, либо расширений чего-то, либо бесконечности чего-то. Видение каких-то потоков крови, ощущение пульсации, которые ощущают люди в этой картине, например, в области головы или сердца, или в целом по телу. В итоге, изучая вот эти вот составляющие химических элементов, можно сделать четкое разделение между двумя способами сотворения, да, двух препаратов Меркуриус. Если человек в большей степени такой закрытый, интроверт, больше любит помолчать, больше любит держать вещи в себе, определенная такая завеса таинственности, секретности, не любит выдавать какие-то детали о себе, тогда это в большей степени Меркуриус Вивус, Мерквив. Если человек более открытый, более такой идущий на коммуникацию, который готов что-то рассказать, может быть, за рамками чего-то такого банального, шаблонного, то здесь у нас, это очевидно, будет больше Меркуриус Солубилис, Мерк-Соль. Меркуриус также уникален сам по себе среди металлов, просто потому что он принимает жидкую форму при достаточно такой обыденной для нас температуре. То есть мы можем это наблюдать. Для этого не нужно каких-то там специальных лабораторных условий. При комнатной обычной температуре ртуть становится жидкой. Мы это все видим на примере термометров, которые мы используем, и других разных измерительных аппаратов, которые, в общем, доступны человеку в таких совершенно не научных, не каких-то институтско-лабораторных условиях. Кент, в принципе, в своих даже каких-то записях писал о том, что человек, пациент, которому необходим препарат Меркуриус, сам по себе выступает таким неким человеческим барометром. Кларк пишет о том, что очень точно на самом деле подобрано название этого металла как бы вслед за вот этим вот таким непостоянным и вечно меняющимся божеством, потому что у нас есть те аппараты, которые измеряют именно изменение состояния физического, в данном случае, например, температуры или давления. И люди, которые находятся в картине этих препаратов, они подвержены очень сильно всему, что касается изменений в погоде, изменений в давлении атмосферном, изменений в температурах. Поэтому его рассуждения вот в тех статьях, которые он писал, они всегда сводились к тому, что аналогия с вот этой греческой или римской мифологией того, как характеризовалось это божество, очень прямая с тем, как на уровне чистой химии этот элемент ведет себя, насколько он очень непостоянный, такой флуктуирующий, если можно так сказать, и как это все отражается в картине человека. Интересно, кстати, что большинство гомеопатических препаратов, как правило, все-таки либо, например, там боятся холода, либо боятся жары, ну, в кавычках боятся, либо хуже от одного, либо хуже от другого. В случае с Меркуриусом это уникальная картина, потому что ему хуже и от жары, и от холода. Это такое вот, если представить себе градусник, у которого есть некая точка там кипения, есть некая точка замерзания, назовем это так, и вот эти экстремумы в Меркуриусе, они одинаково плохи для самочувствия. Витулкас про Меркуриус пишет о том, что основная идея – это отсутствие достаточной внутренней силы для того, чтобы адекватным образом отреагировать на что-то, и в сочетании с внутренней нестабильностью и определенной такой ослабленной функциональностью. То есть, когда просто нет достаточно энергии, чтобы определенным нормальным, адекватным образом отреагировать на происходящее, что дальше там вызывает определенный каскад состояний, эмоций и так далее. Как мы знаем, если у нас разбивается ртутный градусник, что у нас происходит? У нас разбегаются много-много-много вот этих вот жидких шариков ртути по поверхности пола. Что часто приводит людей к тому, что они начинают судорожно эти шарики пытаться собрать разными способами, иногда грамотными, иногда нет. И в целом в картине «Меркуриус» у человека тоже присутствует вот эта история с невозможностью фактически собрать себя в кучку. То есть такое определенное растекание по древу в прямом смысле. Пардон, в прямом смысле я имею в виду, что это выражение крылатое, да, означающее, что человек не может себя заставить там как-то перешагнуть свою прокрастинацию, начать какие-то четкие там структурированные действия производить. Вот это вот состояние, как по аналогии с раскатывающимися шариками по полу, которые тщетно человек пытается собрать, вот такое же внутреннее состояние преследует человека в картине «Меркуриус». Особенно, когда человек этот находится под стрессом, и им достаточно сложно справляться со своими переживаниями, если они ощущают, что они вот под каким-то давлением, если кто-то там на них там физически или психологически, эмоционально нападает или давит, в этом состоянии они вообще теряют какую-то более-менее логичную функциональность, функционабельность, я бы даже сказала, и им сложно очень оставаться, так сказать, на плаву, совершать какие-то даже очень рутинные свои действия. В целом, если посмотреть репертории любой, да, как бы в секции General, в общей, у Меркурия упоминания в 55 рубриках с усугублением, то есть усугубление от того-то, усугубление от сего-то, и только в 7 рубриках, там, где мы видим упоминание каких-то улучшений, то есть становится лучше от. Поэтому мы видим, что здесь в большей степени всегда присутствуют какие-то разрушающие, разрушительные, такие вот дистрессовые факторы, которые влияют на состояние человека. Естественно, не можем мы не вспомнить про замечательную тему с амальгамными пломбами. Амальгамы, которые у нас... Почему называется амальгама? Слово to amalgamate – это способность сливаться, как бы не просто вот там склеиваться, а именно вгрызаться и фактически интегрироваться в другие субстанции, да? То, что у нас, собственно, происходит в случае с амальгамными пломбами, и в целом то, что является одной из основных характеристик ртути, потому что она именно так амальгамирует с другими веществами. Для этого, кстати говоря, у нас ртуть используется для того, чтобы доставать чистое золото из низкопробных золотых каких-то руд, да, потому что таким образом... амальгамируя с тем веществом, которое нам необходимо, фактически происходит разделение того, что не нужно, с тем, что представляет собой большую ценность. Если, кстати говоря, использовать ртуть вот где-то вместе с каким-то украшением из того же золота или из того же серебра, можно, в общем, с ним будет попрощаться, потому что ртуть смешается с этими металлами, амальгамирует с ними до такой степени, что украшение будет безвозвратно утеряно. И, собственно говоря, то же самое происходит с человеком, у которого стоят, например, амальгамные пломбы. Ртуть, естественно, здесь никак не инертна, она все равно продолжает отравлять организм, и вот это постоянное проникновение ртути в ткани, оно никогда не заканчивается, пока эта амальгамная пломба находится во рту. не нужно себя тешить иллюзией того, что это просто какой-то твердый материал, который, значит, инертный, просто там стоит и очень прочный. На самом деле, конечно же, он совершенно нестабильный. То есть амальгама во рту – это что? Это ртуть, соединенная с определенными другими металлами. Изначально это мягкая субстанция, потом она затвердевает, образовывая вот эту затычку, которую используют в виде пломбы. Но, как я уже сказала, совершенно не будучи инертной, она очень реактивна и постоянно происходит распад этого образования. Мелкие частицы постоянно попадают в слизистую рта, дальше, соответственно, попадают в кишечник и так далее. Просто от давления при жевании, от, например, употребления каких-то там кислот, в том числе фруктовых кислот, там лимонная кислота и так далее. Если, например, человек ведет здоровый образ жизни, и там, я не знаю, на завтрак он, помимо всего прочего, съедает там кусок чего-то цитрусового, например, какого-нибудь грейпфрута, это высвобождает из амальгамной пломбы огромный объем токсичный, смертоносный на самом деле ртути в виде солей. Еще, собственно, есть такой момент, о котором очень много в свое время писал доктор Катлер, Эндрю Катлер, который разработал протоколы по хилированию, по выведению тяжелых металлов, и в частности ртути, из организма, который в том числе разработал протокол по безопасному удалению амальгамных пломб. Он писал также о том, что когда амальгамные пломбы, когда их несколько, когда они установлены в разное время, то есть не одновременно, естественно, смесь тогда получается у нас разная, и, соответственно, пропорции используемых металлов и самой ртути в каждой амальгаме будет разная. И у них таким образом по дефолту будет разное электрохимические свойства, что означает, что в итоге у нас происходит определенная нестыковка этих двух фактически электрических зарядов во рту, что может приводить к достаточно неприятным симптомам, начиная от базовых там ощущений металла во рту, заканчивая ощущениями разрядов, ощущениями, которые уже будут сказываться на постоянные головные боли, на постоянный туман в голове, на определенное влияние на способность когнитивные там функции вообще присутствовать в жизни человека и так далее, и так далее. В общем, можно долго дальше рассказывать всю историю про то, что происходит, когда мы глотаем постоянно соли ртути, и таким образом они, попадая в кишечник, у нас отравляют стенки кишечника, плюс ко всему эти соли ртути дают возможность определенным патогенным бактериям развиваться особенно быстро, покрываться биофильмами, и, в общем, здесь начинаются все 33 удовольствия того, как потом очень сложно лечить кишечник после таких отравлений. И это происходит достаточно долго, потому что люди, естественно, об этом не задумываются, естественно, потому что изначально медицинское сообщество прокламировало ртуть как нечто абсолютно безопасное, а, как известно, белым халатам противоречить достаточно сложно. У ртути колоссальная способность очень быстро проникать в любые органические молекулы. Соответственно, тело находится в режиме паники, находясь постоянно под атакой ртутных ионов, и, в общем-то, старается, так как избавиться очень быстро не получается от этого вещества, а тело у нас это вещество прячет в кости и в жировые отложения в основном для того, чтобы просто убрать поскорее из циркуляции. Ртуть у нас может попадать в организм не только через амальгамные пломбы. Мы знаем, что есть определенные там виды рыб, например, тунец, да, который находится на конечном, скажем, на одном конце спектра пищевой цепочки, там животные, которые потребляют, например, растительную пищу где-то в местах выпаса, где много тяжелых металлов ввиду того, что просто рядом какие-то производства, через те же выхлопные газы, в которых много ртути и свинца и так далее. Ну и, соответственно, мы понимаем, что вот эта способность ртути как металла превращаться в жидкость, а также при дальнейшем определенном воздействии превращаться в пары, ртутные пары, соответственно, то, где мы можем столкнуться с ртутью и где мы можем ей отравиться, значительно шире, чем, например, в случае с другими металлами, которые обладают способностью быть только в одном из этих физических состояний. Если вернуться к мифологии, к Эрмесу, как Гермесу, да, как одному из тех самых важнейших божеств пантеона, то вот этот бог фактически отражал основную характеристику ртути по трансформации, так как он, в общем-то, был посланником богов. И посланником богов он стал фактически сразу после рождения, если вы помните миф, то есть в первые 3 дня после своего рождения он превратился в пар, проник под дверью, из-под двери своей комнаты и полностью реформировался на другой стороне этой двери, таким образом покинув свое место заточения. И, собственно говоря, мы об этом говорили в начале этого цикла эфиров, когда я рассказывала про концепцию герметизма и вообще про слово герметик, которое у нас теперь даже в физике, мы знаем, означает что-то, что не пропускает, например, кислород, не пропускает ничего, то есть полностью герметично закрытое что-то, это что-то, что не пропускает ничего ни наружу, ни снаружи вовнутрь. Так вот, в данном случае Гермес по мифу, он как раз делал именно это, то есть он умудрился из закрытой комнаты, превратившись сначала в пары, потом реформировавшись в плоть, покинуть это помещение, которое не было в данном случае герметичным. И вот эта вот способность к трансформации, способность к тому, чтобы сначала, например, распасться, разложиться, да, уничтожиться, а затем, как я говорила в начале эфира, воссоздаться и продолжить как бы некий новый путь или как новый отрезок того же пути, это вот основная фундаментальная история по сути своей внутри картины Меркуриуса. У Гермеса по мифам была уникальная способность, находясь среди олимпийских богов, он мог при этом посещать, то есть находясь на Олимпе, он при этом имел доступ к потустороннему миру, к низшему миру, и он мог направлять души усопших. При этом его, так сказать, пропуск в этот подземный мир был отмечен такими специальными символами, символами ртутными, символами вот этими меркурианской такого качества трансформации и превращения во что-то отличное от себя. Таким образом, здесь мы видим одновременно в этом мифе еще вот ту самую характеристику амальгамирования, когда бог, с одной стороны, вхожий как бы на Олимп, в пантеон богов, он как бы связан с ними и вхож вот в эту группу, но одновременно с этим он может взаимодействовать и взаимодействует, и имеет доступ, и как бы смешивается, если можно так сказать, совершенно с противоположными какими-то контекстами, энергиями и вообще пространствами в виде, например, подземного мира, куда его допускают, где он может что-то делать, где у него есть определенный авторитет. Таким образом, имея доступ и к жизни, и к смерти, и с одинаковым, так сказать, с одинаковой легкостью. Понятно, что чисто по физике Меркуриус будет адекватным препаратом в ситуациях, когда у нас речь идет о разложении, о декомпозиции, о разложении плоти в прямом смысле, где у нас мы видим распад тканей, то есть вот как таковой просто идет в виде через процесс там нагноения, как бы с образованием гноя и так далее, то есть распад тканей в чистом виде. Уничтожение, собственно, живой ткани меркуриусом, точнее не меркуриусом, а в данном случае просто химическим элементом ртути происходит через образование язвы и в последующий некроз. Когда у нас ртуть попадает на поверхность другого металла, да, с которым у него есть вот эта вот химическая связка амальгамирования, потому что не со всеми металлами это происходит, ртуть фактически вгрызается в этот второй металл. И изначально та площадь соприкосновения, которая между ними двумя есть, она становится жидкой, а затем она как бы становится похожей на язву, и впоследствии уже все это превращается в амальгаму, где два металла вот таким образом между собой оказываются перемешаны. И, как я уже сказала в начале, ввиду вот этих вот характеристик по распаду, разложению и уничтожению живой ткани, меркуриус у нас является основным доминантным препаратом сифилитического миазма, сифилитического препарата, да, примером сифилитического препарата. С этим, естественно, у нас в первую очередь так исторически ассоциируется впавший нос, да, как бы такая классическая черта сифилиса. И, собственно, здесь у нас применима крылатая фраза, которая по-английски звучит, точнее, с английского, если перевести. Симптомы, когда человек определенным образом трогает свой нос, дергает за нос себя, там, почесывает свой нос на публике, особенно когда он находится в состоянии какого-то нервного возбуждения. Или если в образном смысле говорить, там, водит человека за нос, или в прямом смысле трогает другого человека за нос. То есть вот если мы замечаем или слышим про такие истории, когда речь идет, например, про ребенка или про пожилого человека, или про человека, которому ставят диагноз, например, каких-то там ментальных проблем, что вот он все время дергает там либо себя за нос, либо кого-то еще. Все, что связано с носом, для меркуриуса это такая важная история, просто потому что при сифилисе первое, как правило, что исчезает с поверхности лица, это как раз-таки проваливающийся нос, носовые пазухи. А, как я уже сказала, изначально появление язвенных образований, дальше некроз, и в итоге некроз становится, как правило, если мы наблюдаем такой классический кейс сифилиса, который не лечится, то некроз становится в итоге причиной смерти. То есть такая тотальная декомпозиция. Так. Так, об этом я уже сказала. Да, вот еще момент. Значит, есть рубрика под названием «Иллюзия», когда человек ощущает, ну или, по крайней мере, думает, что это происходит, что что-то заползает ему в рот ночью. И есть еще вторая рубрика «Иллюзия», что живые какие-то существа заползают в вагину ночью. То есть это определенные такие как бы отголоски состояния трупа фактически, который уже погребен, да, что вот в состоянии трупа действительно такое будет происходить, и различные там насекомые, членистоногие и прочее будут забираться и туда. Так вот, в этих двух рубриках меркуриус является единственным препаратом, указанным больше, там ничего не написано. Есть еще один уникальный симптом. Это ощущение или иллюзия того, что тело состоит из чего-то сладкого. Опять же, здесь идет отсылка к тому, что трупный запах изначально и все, что, в общем-то, ассоциируется со смертью, имеет такой немножко сладковатый запах до того, как разложение вступает в свою такую как бы основную фазу, когда уже запах становится именно трупный, неприятный, такой более серный. Изначально есть вот эти такие сладкие нотки. Так поэтому вот рубрика «Иллюзия», что тело сделано из чего-то сладкого, она, в общем, делает отсылку именно к теме смерти. Ну и плюс ко всему, все, что с сахаром, оно обычно привлекает насекомых, таких как мухи, как, собственно, в равной степени трупные ткани тоже являются таким большим магнитом для мух, которые используют там, разложившийся кусок мяса для того, чтобы размножаться через личинок. И, соответственно, вот эти картины личинок в кусках мяса или там личинок в экскрементах, да, такие вот кадры, которые, как правило, у большинства людей ассоциируются с чем-то максимально неприятным, отторгающим, отвратительным, такая вот квинтэссенция всего, что человек там презирает, относится к этому с таким очень-очень сильным отвращением. Тем не менее, в общем, это такая очень частая история в картине Меркуриуса, причем это может быть в виде кошмаров ночных, да, это может быть в виде каких-то навязчивых мыслей, там, в крайних случаях это может быть именно как что-то, что человек физически может проживать. У Меркуриуса и у Вератрума, тоже Вератрум Альбум, есть история в «Материи медика», которая говорит о вот этой теме про поедание экскрементов. Например, когда людям снится, что им там ставят на стол тарелку с экскрементами, или что они едят эти экскременты. В общем, каким-то образом завязка вот на такие вещи – это прямое сразу указание посмотреть либо на Меркуриус, либо на Вератрум Альбум. Это может быть патологический страх чего-то подобного. То есть, например, вообще с ужасом человек воспринимает все, что связано с опорожнением кишечника, и только после приема Меркуриуса такие патологические страхи проходят. Либо проходят какие-то рекуррентные кошмары ночные на эту тему, где очень яркие такие прорисованные картинки подобных вещей. Это все может быть таким определенным метафоричным отражением отвращения к самой жизни и отвращения к себе. Собственно, помимо там Меркуриус и Вератрум, есть еще один препарат, где это может наблюдаться – лакканинум. У лакканинум очень сильный момент отвращения как к жизни, так и к себе самому. Для выживания, вообще ментального, в том числе выживания в картине, где у человека вот тут он испытывает такие истории в виде страхов или в виде кошмаров, проявляется эскапизм, то есть такой момент как бы сбегания от каких-то вещей в своей реальности и состояние такое на бегу или в каком-то воображаемом полете, когда человек фактически как вот на тех самых крыльях, которые на сандалиях у Меркурия присутствуют, человек постоянно находится в таком полете, воображаемом, каком-то фантазийном, убегая от вот этих вот либо страхов, либо кошмаров, связанных с чем-то очень-очень отвратительным для себя. Очень часто людям, которым назначают лакканинум, приходится в итоге, в общем, переходить именно на Меркуриус, потому что лакканинум в их случае, ну, какое-то действие оказывает, такое слегка ослабляющее интенсивность, да, симптомов, например, для людей, которые там испытывали абьюз от каких-то там своих старших членов семьи, например, там братья и сестры в течение всего своего детства, или, например, если переживали сексуальное насилие. Часто по другим характеристикам и симптомам все это приводит к лакканинум, и только потом, спустя какое-то время, назначается Меркуриус, который подчищает полностью все то, с чем лакканинум не может справиться. Часто люди, находящиеся вот в этом эскапизме от каких-то травмирующих, отвращающих, отвратительных для себя вещей своего детства, они уходят вот в этот свой воображаемый мир, представляя, что они какая-то фея или что они просто улетают откуда-то, там, покидая этот так ненавистный, такой отмирающий, отвратительный, вот наполненный всякими личинками и прочими экскрементами мир. И, кстати говоря, попозже мы будем говорить про миазм СПИДа. Вот такие вещи, как, в принципе, очень острое восприятие всего через вот такое отвращение, плюс эскапизм из этого всего, да, через какие-то такие мыслеформы в виде там волшебства или там я улечу вот на там каком-нибудь там ковре-самолете. И, в общем, возможность спастись и улететь, убежать от чего-то, да, то вот это у нас является сифилитической тоже чертой достаточно сильной. На самой ранней стадии, собственно говоря, в проявленности картины Меркуриус на уровне физической патологии мы будем ожидать, что будут симптомы, которые связаны с гноем, с разложением, с распадом. То есть мы будем видеть, например, усиленное выделение слюны, будет достаточно острый запах пота, будет набухание лимфузлов и будет набухание определенных желез, будет появление язвенных каких-то историй на коже, при этом язвенные такие образования, которые не будут заживать, то есть которые будут постоянно такие вот долгоиграющие, не засыхающие, не заживающие, которые, в общем-то, такой как бы относящиеся к типу дизентерии, кровавые прожилки в стуле, и на ментальной стороне с самого начала будут проявляться какие-то элементы отвращения к чему бы то ни было, и на пару с этим достаточно повышенная агрессивность. Когда у нас в первую очередь в картине Меркуриуса человек, скажем, подвержен каким-то ментальным изменениям, то есть когда у нас в первую очередь ментальная картина, а не физическая, может это проявляться через вот повышенную необходимость что-то трогать для того, чтобы... То есть навязчивые движения, такие больше как тики, да, нервные, которые человеку позволяют немножечко сгладить ощущение отвращения и какого-то невероятного зла внутри себя и в мире вокруг. Ну, соответственно, можно здесь дальше углубляться в тему сифилиса и как это была порицаемая болезнь, означавшая, что человек достаточно небрежный в своих интимных связях, соответственно, это поруганный человек, это человек табу для общества, а так как сифилис проявлен очень четкими чертами, которые нельзя никак там спрятать под кепку условно, то есть когда у тебя на лице просто пропадает половину лица, и все видят, что это так, понятно, что здесь и стыд, и вина, и, в общем, вся вот эта вот, весь этот клубок, зижденный на отвращении, и отвращении к себе, и вообще ко всему вокруг, и к ненависти, и к злу какому-то тотальному, понятно, почему он будет здесь у нас проявляться, и почему это сифилитический миазм. Есть рубрики «Постоянно моет руки», это сюда же, да, как бы от этого ощущения внутренней грязи. Причем до определенного момента этот симптом, он у нас шел в рубрике только для сифилинума. И только с определенного момента Кентом было добавлено это в том числе для Меркуриуса. Очень много ментальных симптомов Меркуриуса находится именно в разделе репертория, который отвечает за иллюзии, то есть delusions, да, то, что в английских репертуариях мы можем найти. И в основном это иллюзии, которые будут связаны с какими-то преступлениями, с врагами, с получением или нанесением каких-то увечий или травм, с опасными животными, с повреждением конечностей, каким-то ворам. Там рубрики, связанные, опять же, с побегом или с попытками откуда-то сбежать. То есть все это как бы лишний раз подсвечивает и подчеркивает определенную параноидальность ментальную, да, человека в этой картине. Внутренние его такие как бы триггерные точки всегда будут про то, что его кто-то преследует, то, что его кто-то пытается уничтожить, либо он кого-то преследует и хочет кого-то уничтожить, и это может выражаться наружу как некие импульсы, которыми он может следовать и действительно наносить какие-то увечья и причинять определенную физическую боль другим людям. В более компенсированном своем состоянии эта психологическая такая история будет более сбалансирована, будет более как бы нейтрализована и, соответственно, будет, скажем так, скрыта за определенным фасадом, который у Меркуриуса может получаться держать. То есть держать такую более спокойную, более взвешенную, выдержанную планку перед всеми остальными, несмотря на то, что внутри все-таки будет вот это вот такой тотальный хаос и клокотать вот эта вот комбинация из отвращения, ненависти, агрессии, стыда, вины, позора и прочее. Такой огромный-огромный чан с таким вот супом, который, тем не менее, может быть успешно скрыт за неким таким приличным и подобающим приличному человеку фасадом. По мере того, как, вот если вернуться к теме, например, пороха, по мере того, как, собственно, порох был заменен другими веществами в вооружении, необходимо было изобрести также какой-то более адекватный детонатор, и, собственно, фульминатор ртути был обнаружен для этих целей. И это очень нестабильное вещество, нестабильное соединение, которое, в общем-то, для того, чтобы сдетонировать, нуждается буквально в небольшом там, определенном механическом воздействии. Точно так же, как в картине у пациента, в картине «Меркуриус», достаточно очень небольшого такого дотрагивания или, если говорить ментально, там какого-то триггера для себя, да, то есть что можно очень легко задеть человека в этой картине и вызвать на себя просто целый шквал зла какого-то, ну не зла, а скорее просто раздражения и гнева, совершенно при этом совершив какую-то минимальную провокацию. У ртути достаточно высокая плотность молекулярная, и именно за счет этого происходит такое вот быстрое возгорание, быстрое воспламенение, быстрая раскрутка взрывной реакции при малейшем каком-то таком очень незначительном механическом воздействии в случае с бомбой. А фульминат ртути, кстати, до сих пор используется сегодня в вооружении для того, чтобы как бы начать процесс взрыва, да, как бы в бомбах. Хотя во многих уже странах в вооружении он заменен на другие картриджи именно ввиду того, что ртуть сама по себе просто очень токсичная, и она будет отравлять тех, кто с этим вооружением имеет дело. Основная рубрика «Желание убивать» есть несколько, так сказать, подрубрик к этой основной рубрике. И в этих подрубриках, в 11 из них, Меркуриус появится, причем жирным шрифтом. То есть вот эта история с желанием причинить деструкцию и, собственно, не просто явиться жертвой какого-то разложения, распада, а причинить это на кого, то есть кому-то еще, тоже, в общем, такая достаточно основная линия в том, как чувствует себя человек в этой картине, когда он не компенсирован. При этом в этих подрубриках часто упоминаются колющие, режущие предметы, то есть там ножи, какие-то, я не знаю, бритвы, что-то такое острое. Есть история про то, что в рубриках, где упоминается анархизм и революционность, Меркуриус часто в этих рубриках и подрубриках является чуть ли не единственным препаратом. И также часто упоминается в рубриках про какое-то моральное тяготение к чему-то, как ни странно. То есть, с одной стороны, мы видим такую склонность к криминалу, склонность к желанию нанести кому-то какие-то увечья, там, я не знаю, расчленить, причем без какого-то зазрения совести. А с другой стороны, это даже не то, что моральный какой-то компас, а скорее стремление или желание обрести этот моральный компас внутри себя, возможно, для того, чтобы как-то совладать с вот этими ужасными там мыслями или намерениями, или стремлениями, или желаниями вот причинить такой вред кому-то еще. Естественно, когда у человека в голове такие мысли, мы имеем дело с достаточно уже, в общем, прогрессирующей степенью определенного как бы нервного срыва, такого патологического. И понятно, что в таком состоянии люди редко доходят до гомеопатов. То есть, как правило, это уже какие-то истории, когда человек замыкается в себе и не особо охотно рассказывает кому-то про то, что у него там вечером каждый день на повестке размышления о том, как бы он расчленил своего начальника. Но в целом, например, возвращаясь к началу эфира, где я рассказывала про Меркуриус как некую общую проявленность сегодня, да, для очень большого пласта людей в мире, в том числе для очень больших авторитетов. То есть, если мы подумаем сегодня про политиков, про кого-то, кто вершит судьбы других людей. В частности, вот сегодня мы проживаем период, когда активизировались военные действия в очень многих регионах планеты. И мы видим определенные агрессивные действия каких-то конкретных руководителей конкретных стран, которые там спят и видят, чтобы стереть с лица земли целые нации. Происходит откровенный геноцид. И вот эти вот остервенелые совершенно меры, которые принимаются и все больше, и дальше, и шире, и как бы и выше, и жестче, и там более ненавистничие и так далее. Вот это все проявление того же самого Меркуриуса в данном случае. Значит, если вернуться к теме снов, мы говорили про определенную историю с разложением, распадом, с экскрементами и все, что связано с копошением во всем этом, либо в тканях, либо в экскрементах каких-то там личинок или других животных в виде насекомых. Помимо этого, в снах будут присутствовать истории про укусы животных, соответственно, все, что связано с кровью, с какими-то частями тела, с трупами, с страхами о том, что будет какое-то нападение собак или покус с собаками, страх утопления, все, что связано с огнем и поглощение огнем, все, что связано с наводнением и смерть от наводнения, от цунами, от попадания в эту большую воду. Все возможные сны про то, что тебя убивают, или что ты идешь кого-то убивать, какие-то ссоры, все, что связано с революциями, с восстаниями, с кражами, любые проявления там выстрелов, стрельбы, пальбы и так далее. Есть интересная подрубрика в снах про проглотить булавку, проглотить иголку, проглотить какой-то вот такой тонкий колющий предмет. А все, что касается воды, то есть опасность от воды, там падение в воду, как я уже сказала, какие-то цунами, наводнения, большая вода, от которой человек может и погибает в итоге в этих снах. Все вот это вот находится в рубриках в виде Меркуриуса. Значит, что еще из характерных черт? Периодически в этих эфирах я вспоминаю аурум. В данном контексте аурум я вспомню по теме такого самоуничижения, то есть отсутствия какого-то восприятия своей ценности. У Меркуриуса тоже это присутствует и очень сильно ассоциируется с такой вот глубинным состоянием того же аурума по самоненавистничеству. ощущение, что ты неудачник, что ты не преуспел ни в чем, что ты ничего не можешь, и, соответственно, дальше это все выражается в таком вот презрении к себе, пренебрежении к себе, ненависти к себе, смешанные с определенным чувством вины, что где-то чего-то там не смог, не додал, не показал, не соответствовал ожиданиям, то есть вина и стыд. И все эти, вот этот клубок всех этих чувств и состояний по отношению к себе, естественно, в случае с Меркуриусом приводит к изоляции, то есть к стремлению вообще отгородиться от всех и быть спокойно в своем как бы каком-то мире, где как минимум не придется смотреть никому в глаза за вот это вот ощущение себя как некого ничтожества. Пациенты, которым Меркуриус тот или иной хорошо подходил во многих кейсах, которые описывают гомеопаты, могут говорить о том, что, например, они в своих снах видят часто историю про попадание в ад, и это является для них максимальным кошмаром, потому что, попадая в ад, где тебя там проклинают, и ты навеки вечно остаешься, значит, мучиться. Фактически, помимо того, что ты там учишься, ты там изолирован, и никто не может тебе помочь. Больше всего они боятся сойти с ума, несмотря на то, что у большинства из них в некомпенсированной картине проявляются как раз-таки признаки сумасшествия. Тем не менее, основной такой вот самый-самый базовый фундаментальный страх у них — страх сойти с ума, и это идет у них рука об руку со страхом смерти. Часто получают при этом такое как бы состояние отходника и могут немножечко отойти от остроты вот этих восприятий, вот этих страхов и прочее через музыку. Любят слушать музыку. Во время подросткового периода своей жизни могут изолировать себя от сверстников, запирать себя там, не знаю, в своей комнате и слушать музыку, причем такую, чем более угнетающую, нагнетающую, там, разрушающую мозги, типа какой-нибудь жесткий, там, металл тяжелый или что-то еще. Вот это они будут слушать, закрывшись в своей комнате и как бы изолировавшись от всех остальных. Чем тяжелее, там, жестче и прочая музыка, тем лучше при этом. В целом у нас при процессе восстановления, да, патология сначала у нас уходит с физического, с психологического уровня на физический, то есть только в последнюю очередь у нас начинают заживать вещи, которые проявлены на теле. И, соответственно, люди, которые проживают вот эту последовательность, они там по мере того, как у них ментально начинает происходить трансформация, у них могут появляться такие физические симптомы, как, например, там дурной запах изо рта, такой вот серно-разлагающийся, трупный. Вдруг начинает меняться цвет и форма пятен на языке, то есть появляются какие-то такие вот разводы, язык перестает выглядеть здоровым. По большому счету, вот эта история с одиночеством и с изоляцией для Меркуриуса, это идет как следствие того, что он присутствует в рубрике «Иллюзия того, что вокруг все враги». То есть, когда у тебя вокруг все враги, эскапизм — это не вариант, ты не можешь убежать от всех, поэтому единственное, что тебе остается, это изоляция. Ты изолируешься абсолютно от всех, потому что ты понимаешь, что убежать от всех ты не можешь, значит, надо просто от всех спрятаться. Кстати говоря, в этой же рубрике, то есть убегание в некий такой безопасный анклав, где ты можешь спрятаться от всех, также присутствует платина. Платина – еще один металл, который по характеристикам своим совершенно иной. И у нас был эфир про платину, можно к нему вернуться, переслушать. Но вот она тоже находится в рубрике про изоляцию. И такой, как бы, в общем-то, самый один из самых «одиноких» в кавычках препаратов во всей материи медика. То есть это ощущение себя одиноким таким на отшибе, немножечко обособленным элементом ввиду своей отличности от всех и вся. Тоже, в общем, может иметь отношение именно к картине Платины в данном случае, а не только к Меркуриусу. Как я уже говорила, уникальность свойства ртути, да, быть и приходить в жидкую форму при достаточно такой, как бы, адекватной для человека температуре, если все это соединить с способностью амальгамироваться, да, с другими металлами, отсюда у нас проявлены вот эти вот черты, как нестабильность, как способность повреждения чего-то, да, некроз и разложение, распад. То есть такое как бы тотальная деструкция жизни перед моментом смерти и ведущая к этому неизбежному моменту смерти. И для того, чтобы вот эти все процессы растекания, неуверенности, нестабильности, каких-то вспышек агрессии, там, каких-то моментов воспалительных процессов, приводящих к разложению и прочее, для того, чтобы справляться с этим, человек в картине Меркуриус будет прибегать к достаточно такой очевидной стратегии выживания, которая сводится к очень точному такому точному оттачиванию тавтологии, ну, в общем, к очень выверенному оттачиванию своих действий и поддержанию очень дотошного порядка в своей жизни. То есть для того, чтобы компенсировать вот это все такое нестабильное, расширенное, разъеденное как бы внутри себя, они будут достаточно сильными такими фриками контроля. Таким образом, просто через вот этот контроль и очень дотошное отношение к деталям, в общем-то, будут просто стремиться к некому состоянию стабильности, стабильности формы в первую очередь. Это может выражаться в фанатичном таком пристрастии к тому, чтобы вот следить за каждой какой-то микроскопической деталькой, совершенно такая запредельная, запредельный фокус на ошибках, на том, что может пойти не так, что пошло не так, дальше там многочисленное обмусоливание, это такой вот один из аспектов их жизни. Это может превращаться в тики, связанные там с той же уборкой или с там с собственной гигиеной, или там с тем, как человек выглядит, чтобы волосок лежал к волоску, чтобы, не дай бог, там где-то, не знаю, там одна стрелка на глазах не была отличной от другой, или там чтобы вот одежда была всегда подобрана максимально идеально, безупречно, чтобы невозможно было вообще как бы прикопаться. И, собственно говоря, вот очень часто, например, люди, которые занимаются какими-то, ну, скажем, там, теми же единоборствами, какие-то вот виды спорта, виды деятельности, где имеет место определенное там выражение, ну, скажем, пусть и спортивной, но агрессии, где необходимо вот расширяться вот в этих таких вспышках, где необходимо иметь достаточный стержень для каких-то таких действий, наносящих урон кому-то другому, вот у этих людей очень часто проявлены вот эти компенсирующие моменты там суперконтроля в своей жизни, там за собой, за своим питанием, за своей гигиеной, за тем, где он живет, там как выглядит его жилище, насколько оно там аккуратное и неаккуратное. Вот такие вот противоположности в жизни человека будут отыгрываться. Как я уже сказала, Меркуриус очень часто у нас имеет, так сказать, проявленность в черте и в среде политики. И, в общем-то, большинство политиков сегодня, очевидно, нуждаются в одном из препаратов Меркуриус точно. С одной стороны, политик – это человек, который является медиатором, да, между там какими-то определенными группами влияния и тем же народом. И тут мы тоже видим качества, которые отражены в божестве под названием Гермес или тот же Меркурий в римской мифологии. И в целом человек на таких позициях, который разговаривает от лица каких-то больших масс, который может являться посредником в каких-то переговорных процессах. Это тоже часть картины Меркуриуса. Мы знаем, что Меркурий как божество в своих сандалиях как бы летал и, в общем-то, занимался торговлей, то есть занимался вот этой самой посреднической деятельностью между различными группами. При этом с таким как бы всеобъемлющим доступом, да, мы говорили и туда, и сюда, и здесь вхож, и там принят, и тут поговорил, и там тебя выслушали. То есть способностью амальгамировать в различных обстоятельствах совершенно с различными людьми. У Меркуриуса при этом есть склонность к такому как бы локации в теле, которая у нас относится к горлу. То есть все, что связано с гортанью, где, собственно, у нас находится энергетический центр, отвечающий за проявленность и чисто физически за речь и за коммуникацию. В принципе, человек политики, который действительно мог бы быть истинным и настоящим посланником богов, был бы, конечно, максимально удачным подарком для человечества, но, как мы знаем, в общем, власть, она развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому, к сожалению, фактически не существует ни одного политика, который, достигая определенных или достигнув определенных высот, мог бы оставаться при этом морально выверенным человеком и который не пошел на какие-то компромиссы, сделки с совестью или там с чем-то похуже. Ну и, соответственно, человек, который, находясь в политике, пошел на какие-то сделки, пошел на какие-то сомнительные темные компромиссы и пришел в итоге к каким-то состояниям раздрая внутреннего, в общем-то, тоже является кандидатом для того, чтобы хотя бы задуматься о том, насколько Меркуриус может здесь подходить. Это и про эго в том числе, то есть когда вот я часто говорю, да, что многие люди на пути к успеху, поднимаясь по каким-то условным своим ступеням на своем пути, они не справляются с проверкой, чем бы то ни было, проверка деньгами, проверка властью, авторитетом, там, дозволенностью и так далее. И, соответственно, в метафоричном смысле, если вспоминать про миф о Меркурии, который был посланцем Солнца, или Гермес, который был посланцем там, богов Олимпа, в какой-то момент у этих посланцев-посланников, да, эго зашкаливает таким образом, что они сами начинают ощущать себя этим солнцем. То есть не посланником солнца, кстати, да, скорее, вернее, посланника, не посланница, не посланником солнца, а самим солнцем. То есть условно идет отметание того, что вообще так, как бы я на самом деле вот есть тут центр вселенной. Кстати, сейчас я вспомнила о том, что недавно где-то натолкнулась на какую-то заметку про то ли девушку, то ли... Ну, девушка, скорее всего, я не думаю, что это была его жена, Моргенштерна. И как она рассказывала, что он под определенным воздействием тех же наркотиков мог уходить вот в эти делюзии тотальные того, что он есть центр Вселенной, он есть само Солнце, что, с одной стороны, ему хочется там уничтожать вообще все, с другой стороны, что он сейчас придет и спасет всех. Это вот к вопросу о том, что, возможно, определенным людям на публичных каких-то позициях, не обязательно политических, в данном случае я говорю про музыкальную сферу, если это вообще можно назвать музыкой. Нельзя. Но окей, условно. В общем-то, не помешало бы посмотреть не просто в сторону гомеопатии, а в сторону конкретно этого препарата, потому что, я думаю, толк был бы большой. У Наполеона, кстати, то же самое было проявлено, то есть очевидно совершенно склонности Меркуриуса у него наблюдались, вплоть до того, что у него были определенные подергивания. Кстати, пардон, у Наполеона также документирована была привычка хватать людей за нос. Тот самый нос сифилитический, о котором мы говорили чуть выше в эфире. И ввиду этого, так как эта привычка его очень раздражала, потому что она была часто высмеяна другими людьми, он прятал свои руки в свой военный мундир. Пардон, вот к вопросу о коммуникации, гортани. И, в общем, у меня есть ощущение, что Меркуриус меня потом догонит жестким прувингом, потому что очень сложно становится говорить по мере того, как я веду этот эфир. Причем очень сложно становится говорить каким-то непонятным образом. Тем не менее, попробую все-таки продолжить. И да, говорила я про Наполеона, которому, естественно, тоже совершенно только на пользу мог бы пойти этот препарат. И, в общем-то, как говорится, история могла бы совершенно быть иной, если бы вот Гитлера кто-нибудь принял в художественную школу, а Наполеону кто-нибудь бы дал определенный гомеопатический препарат вовремя для того, чтобы он просто чувствовал себя более спокойно, не купался бы в таких состояниях самобичевания и самоненавистничества. Просто, возможно, он просто был бы более приятным человеком по отношению вообще к миру и, в частности, к своим офицерам, потому что известно, что Наполеон достаточно жестко обращался даже с верхними, как бы высшими должностями своего войска, да, как бы своих армий многочисленных. В общем, отношение всегда было очень и очень плохое. Ну, в общем, прием вот такого препарата с учетом всех его симптомов, известных и задокументированных, я думаю, однозначно сказался бы на многом, если не говорить даже о том, что изменил бы историю. Возвращаясь к мифологии, Меркурий как посланник Солнца, да, и Солнце как некий такой символ вообще эссенции всего, эссенции жизни самой. Соответственно, Меркурий — это символ того, что доносит до нас эту суть вообще самого важного в этой жизни. То есть он как посланник, как почтальон, как мессенджер, да, от Солнца к нам — а является фактически тем, кто доносит до нас эту суть, доносит до нас эту истину. Для того, чтобы что-то изменить в корне, да, для того, чтобы совершить какой-то революционный шаг, революционный прыжок. И, соответственно, для этого человеку нужно, во-первых, обладать определенной информацией и необходимо обладать ясностью видения. То есть любому революционеру, который подпадает под картину Меркуриуса, здесь очень важно для своего успеха, помимо этих импульсов, помимо эмоциональных каких-то вот возможностей делать какие-то резкие телодвижения и там не мириться с чем-то и иметь склонность к тотальному разрушению, так сказать, без оглядки, очень важно опираться все-таки на определенное критическое мышление, на информацию, способность анализировать и иметь ясность целей, что и для чего и как ты собираешься делать. У революционера, который в картине Меркуриуса в первую очередь будет стоять вот эта идея фикс о разрушений какого-то старого коррумпированного режима, который вызывает в нем то самое ужасное, глубокое, глубинное отвращение, презрение. И он, базируясь на этих вот ощущениях, идет в этот бой, и там прямой или там какой-то косвенный, метафоричный, но он борется с этим отмирающим старым режимом, или не отмирающим, но старым режимом, с особым остервенением, как с чем-то, что просто вот вызывает в нем ну, тотальное ощущение отвращения и ненависти. И в связи с этим у Меркуриуса, как у революционера, будет проявлена тема «С цель оправдывает средства». То есть для него неважно, там, что, как, там, как какие-то будут сопутствующие жертвы, там, как это кому может где-то навредить, неважно. Вот у меня есть цель, вот я должен уничтожить там целую нацию, потому что мне нужна ее земля, условно. И потому что я считаю их животными, и потому что я вот не считаю их за людей. Это оправдывает средства, которые я буду использовать для того, чтобы этого добиться. Соответственно, когда речь идет о каких-то планированиях агрессивных действий, планированиях там, каких-то нападений, планированиях военных действий, например, под таким соусом, да, то есть с такой подоплекой, с таким отношением и настроением, именно на этапе планирования препарат Меркуриус мог бы очень серьезно повлиять на то, как человек после этого задумывался бы о том, что он планирует и что он хотел бы делать. То есть на этапе вот как бы возникновения этих мыслей о том, что я бы хотел пойти и сделать там X, Y, Z с кем-то, да, будь то с каким-то человеком в своей жизни, либо если мы говорим о каких-то политиках и людях, стоящих во главе правительств, то есть вот этот этап наполнения, набухания внутри себя вот этими эмоциями, прежде чем действие совершено, Меркурию здесь подходил бы идеально. Понятно, что когда мы говорим про какие-то военные действия, тут очень много препаратов будут замешаны на разные эмоции и состояния человека, который проживает войну, там, начиная от аконита, стромониума, опиума, ферумфос. Часто, да, они как бы предписываются именно, когда человек проживает все кошмары войны. И, соответственно, ну, разные фазы этих военных действий, разные состояния человека там, перед войной, в начале войны, в ходе войны, под конец войны, после войны и так далее, будут диктовать различные препараты, которые необходимы, при том, что революционер будет оставаться в душе своей тем же самым революционером. В итоге можно какую черту подвести? Значит, мы говорили про некое ощущение, что тебя что-то сжирает изнутри, как будто бы так некая трупная история. Причем это может быть и самопоглощение, начиная от своего же кишечника, который сжирает тебя изнутри, как бы выходя на периферию. Это также определенные склонности ощущать себя виновным преступником. Преступником, который совершает действия, которые будут порицаемы обществом. Человек, который способен, например, пожирать такие вещи, как экскременты, и от этого испытывает отвращение к себе и ненависть себя, и понимает, что остальные, если узнают, тоже будут испытывать именно эти чувства. По факту, там, человек, который ощущает себя находящимся в аду, или окруженным врагами, человек, который постоянно находится в режиме «бей или беги». И все вот эти перечисленные, скажем так, подпункты, которые могут отыгрываться в каждом человеке по-разному, да, которому нужен будет препарат «Меркуриус», в компенсированном своем состоянии они смогут справиться с вот этими безумными заносами, условно, там, на поворотах внутри себя, через подчеркнуто такое истеричное стремление к фиксации формы внешней. То, что я говорила про перфекционизм, про желание довести все до какого-то абсурдного уровня идеалистичности, там, будь то в гигиене, будь то в уборке, будь то во внешнем виде. В общем, стремление к идеальной форме, в том числе там тоже физическое, вечное недовольство собой, даже если человек выглядит уже там далеко за идеальностью, то есть уже перешагнули идеальность, все равно человек недоволен собой. Интересно, недавно видела тоже заметку про каких-то, ну, про определенный ряд основных известных очень актрис Голливуда, молодых, красивых, прекрасных, которые в разное время в своих интервью произносили эту фразу о том, что на самом деле сами себя вообще не любят, не любят смотреть там свои фотографии, видео, считают себя уродливыми, считают себя неидеальными, недостаточными там по миллиону пунктов, и это произносилось устами очень красивых, не говоря уже про успешных женщин, поэтому, ну, это такое вот состояние тотального отрыва вообще от реальности. И вот эта история с фиксированной внешней формой, которая необходима для того, чтобы держать себя в узде при вот этих всех внутренних бурных водоворотах и коллапсах, это может приводить человека и в сторону некой догмы, то есть приверженность каким-то догматичным учениям, каким-то сектантским историям, мономания, когда у человека вот одержимость какой-то одной вещью или одним человеком, тоже будет таким способом фиксировать себя в пространстве на фоне какого-то тотального хаоса внутри. Как мы знаем, у нас в природе везде есть противодействующие, равнонаправленные там, друг другу силы. Мы можем говорить об этом как инь-ян, да, мы можем говорить об этом как черно-белое, как некое такое противопоставление каких-то двух экстремумов одного спектра. Это как про посох, да, который используется тем же Гермесом во многих изображениях, иллюстрациях. Сам по себе посох является символом исцеления, особенно тот, по которому вьется змея, но у этого посоха есть некий верх, есть некий низ, то есть это такие как бы экстремальные точки, нечто чего-то единого. Что еще здесь можно сказать? Помимо того, кстати, вот когда мы говорили о философии этого препарата в самом начале, когда я только объявила, о чем, о каком препарате будет идти речь сегодня, я упомянула чистоту и вот этот момент семени надежды на то, что после разрушения, после разложения, после всех вот этих вот гнусных, некрасивых, неприглядных вещей, приводящих в итоге к тотальной декомпозиции, к смерти, все это будет исцелено и уничтожено, и на место этого придет нечто чистое, трансформированное. То есть это такой как бы принцип вот этого вивус, про жизнь, то есть самую такую вот, что ни на есть, прекрасную жизнь с большой буквы, к которой все это стремится. И по факту, когда мы говорим про общую картину Меркуриус, которая сейчас очень сильно проявлена в нашем пространстве, это про попытку вывести на новые рубежи через вскрытие всех вот этих язв, через проявление всех этих неприглядностей через вывод их в свет. Вспоминаем эфир с Александрой. В общем-то, трансформационные процессы огненной лошади как раз-таки об этом. Так что весь этот год Меркуриус, он сопровождает огонь. Ну, собственно, Меркуриус это и есть по элементу огонь. То есть все здесь, в общем, укладывается в очень такую очевидную, понятную картину. И выгнав из, так сказать, человеческого духа все вот это непотребство, неприглядство, грязь, аморальность и так далее, и высветив из всего этого такой как бы суть, которая очень чистая и непорочная, также это связано с вот самой способностью этого металла быть жидким, который может, так сказать, вот заполнить собой очень быстро в движении, там, будь то дух человека или дух нечто большего в виде там, общности, в виде какого-то пространства, в виде какой-то группы лиц. То есть здесь вот эта физическая способность этого металла быть жидким и таким образом распространяться очень быстро и заполнять собой что-то, тоже это про трансформацию, быструю трансформацию, хотя совершенно не мягкую, и приведение дальше к какому-то более оптимальному и даже идеальному формату чего-то. Кстати говоря, несмотря на много таких достаточно, можно сказать, темных, да, каких-то тяжелых характеристик, которые присущи людям в этой картине, при этом у них ровно как вот есть определенная всегда дуальность, да, мы говорим о гомеопатических препаратах, обратная сторона медали это, что многие из этих людей при этом будут, так сказать, максимальными энтузиастами, будут очень наслаждаться какими-то моментами жизни. Им будет хотеться устанавливать какие-то очень глубокие, настоящие такие связи с людьми, с обществом в целом. Очень часто будут в них проявляться определенные качества так называемого вот синдрома Питера Пэна, да, который никогда не взрослеет, остается ребенком с вот такой непосредственной любознательностью, нежеланием приземляться, заземляться и вообще, в принципе, созревать. Сам Гермес всегда изображается исключительно молодым человеком, у которого, вот, как я уже сказала, на сандалиях эти крылья, да, которые летают, при том, что остальные боги Пантон обычно изображены более такими уже возрастными персонажами, более зрелыми, более матерыми, более такими как бы замедленными, более мудрыми. Да. Ну, кстати, если вот вспомнить любого из людей, кого я, например, встречала в картине «Меркуриус», большинство из них все-таки не выглядели как серийные убийцы, которые, значит, сидят и молчат, и при этом периодически могут рассказать про какие-то там ужасные кошмары, которые они видят во сне и потом притворяют в жизнь. То есть в основном это, ну, все-таки компенсированные чаще кейс, да, компенсированное состояние, это люди, которые очень общительные, наоборот, которые ищут вот этих вот установления новых связей, которым нравится коммуницировать, которые очень легко идут на какой-то контакт, да, у кого очень хорошие, так сказать, умственные способности, которые могут помочь ему там уболтать кого-то, там договориться о чем-то, наладить какие-то связи, будь то бизнес-связи или чисто в личном плане. Очень такая быстрая, текучая, всепроницающая, если можно так назвать, речь. И в целом они, будучи такими очень, знаете, как вот пузырики в газировке, поднимающейся к поверхности, то есть это очень что-то такое быстрое, динамичное, с другой стороны, очень быстро реагирующее на любые триггеры, на любые стимулы, то есть какие-то минимальные там слова или поступки кого-то вокруг или какие-то обстоятельства могут кардинальным образом изменить состояние человека, привести его там в какую-то полудепрессивную историю или там слишком агрессивную и так далее. Кстати говоря, вот эта вот уязвимость, эмоциональная незрелость, реактивность – это в очень большой степени про детей. То есть до состояния взрослого человека, который может перед эмоцией хоть на несколько секунд задуматься и, возможно, увидеть какие-то вещи с другой стороны, у ребенка, как правило, этой способности нет, и он просто бросается в первую реакцию, которая в нем возникает, просто от того, что произошло там X, что для других людей прошло бы вообще незаметно. Собственно, да. Поэтому если закруглить это все и вспомнить еще раз про сифилис, вспомнить про сифилитический миазм, то, как я уже много раз сказала, в общем-то, сифилитическая природа Меркуриуса заключается в первую очередь в физической экспрессии, то есть такая тенденция к язвенности, к образованию гноя непрекращающегося, к разложению, распаду тканей. Психологическая история вся будет крутиться вокруг смерти, страха смерти, любопытности в смерти, попытки там понять, как можно добиться смерти для кого-то другого, в частности, какие для этого есть там миллионные пути. Возможно, прибегание к состоянию такой мономании, одержимости чем-то одним, причем это будет уже крутиться вокруг концепции чистоты, да, очиститься, где нет ни коррупции, где нет каких-то подводных схем, где все четко, понятно, честно, и открыто. Кстати говоря, подобная догматичность очень часто встречается в фундаментализме, который пытается там бороться с капитализмом, который пытается бороться там с конкретной страной в виде там Соединенных Штатов, с какими-то божествами в виде Баала, который, значит, вот патронирует там тем же Соединенным Штатам и прочее. То есть этот фундаментализм тоже будет являться примером такого компенсированного в чем-то состояния Меркуриуса, если только этот человек не является там каким-то живодером-извращенцем, который постоянно должен подпитываться от каких-то очень агрессивных, насильственных действий по отношению к другим вокруг. Одержимость какой-то чистотой, да, в другом смысле, в общем-то, можно представить, насколько это будет позитивная история, то есть не обязательно это что-то такое в виде патологической зависимости, да, от чего-то, когда человек просто вот одержим чем-то. Иногда это в компенсированном состоянии может давать какие-то положительные свои тоже истории, то есть человек в итоге делает там что-то лучше, что-то дотошнее, что-то там более правильно, где-то откажется от каких-то там сомнительных схем, где-то не будет участвовать в какой-то там лжи, неважно, там даже если кто-то считает, что это ложь во благо и прочее. И, соответственно, в хорошем варианте такой компенсации у человека будет достаточно много творческой энергии для того, чтобы совершать какие-то творческие ходы, там, поступки. При этом все это будет сопровождаться уверенностью в себе и намерением поддерживать вот этот порядок X, Y, Z, да, как бы ровно так, как вот он вложил свои силы, чтобы это осуществить, например, там в своем пространстве, он будет очень-очень трястись над тем, чтобы это пространство оставалось таковым. Ну, в общем, все это является классическими проявлениями того же сифилитического миазма. И таким образом, в общем, к эфиру, в котором мы уже обсуждали Меркуриус, сегодня мы добавили немножко разговор про более глубинные философские состояние человека в этой картине для того, чтобы, возможно, более тонко его понять, более тонко его услышать и задуматься о том, что же происходит у нас сегодня в мире, является ли там определенная часть того, что мы видим, следствием того, что есть определенные не просто руководители, есть определенные нации, которые проявляют себя сейчас вот с такими чертами ощущения себя, вот этих всех ненавистнических, депрессивно презирающих, осуждающих состояний по отношению к себе. Все это помноженное на агрессию. Ну и, как я уже сказала, вот в эфире про энергии года с Александрой Даран мы неоднократно упоминали про учащающиеся случаи безумия, каких-то агрессивных нападок, совершенно на почве ничего, то есть абсолютно без какого-либо основания. Вот это все в этом году является такой большой квинтэссенцией проявленности Меркуриуса для всех, то есть такой как бы горизонтальный срез. Вот, соответственно, с точки зрения препарата на ближайший там период из нескольких месяцев, хочется просто подчеркнуть, что зная, например, вот из этого эфира о том, что это является там неотъемлемой частью картины Меркуриуса, можно, соответственно, либо чисто сознанием своим поработать для того, чтобы какие-то вещи купировать и просто не доводить до экстремумов, где начинают страдать другие люди, где человек сам себе начинает причинять вред. А как бы, в общем, с помощью той же гомеопатии немножко себя как-то выровнять. Потому что в компенсированном состоянии Меркуриус достаточно такой привлекательный персонаж, потому что он может очень глубоко анализировать вещи. У него отсутствует страх к тому, чтобы совершать какие-то резкие поступки и шаги. Другим, возможно, не хватает смелости для этого. И такая определенная враждебность и агрессивность в компенсированном состоянии, она скорее переходит в такую форму шутки-стёба, который никогда, естественно, в этом случае не дойдет до реальных действий. Ну, то есть, в целом, как персонаж, этот человек будет достаточно привлекательным, особенно если он будет еще и очень разговорчивым, если он будет очень внимательным, как собеседником, как бы вот амальгамирующим с ними, да, там с вгрызающимся в них, в их мысли, в диалоге с ними. Вот так это, если себе представить, то в целом это достаточно харизматичный человек, который имеет очень большой ресурс для каких-то уникальных вещей, в отличие от других, он не боится этим ресурсом пользоваться. Но это если человек в компенсированном состоянии. В декомпенсации, в общем, начинаются как и физические проявления не очень хорошие, так и ментальные проявления, которые, ну, в общем, если никто рядом, так сказать, не пробежит, то все останутся живы. Но не дай бог кому-то попасться под горячую руку там, в темное время суток на фоне каких-то там только что пережитых кошмарных снов. Это может быть небезопасно для жизни. Итак, на этом мы закругляемся, и дальше мы перейдем к препарату, который тоже у нас был уже освещен. Это тарентула. Тарентула испаника. Поговорим мы о ней в следующий раз. На данный момент я закругляюсь. Всем огромное спасибо за внимание и до следующего эфира. Нам, собственно, осталось буквально совсем ничего до того, как мы будем праздновать 100-й эфир на нашем канале. Надеюсь, что это произойдет достаточно скоро, а именно, что у меня будет возможность, в общем-то, с определенной все-таки соблюдаемой частотой продолжать эти эфиры выпускать. Здесь я сделаю организационную небольшую вставку о том, что, как я энное количество дней назад уже объявила в своих каналах, мы сейчас переносим все, что у меня есть в Телеграме, на мой сайт katiachi.club. Соответственно, там уже сейчас появилась вкладка «Chi in Practice», то есть наш канал. Все эфиры из библиотеки уже перенесены туда. И если вы привязали свой аккаунт в Телеграме к вашему аккаунту на моем сайте, то есть вы зарегистрированы на сфере, и вы, в принципе, зарегистрированы на сайте, потому что вы там покупали какие-то продукты из моего раздела курсов и вебинаров, то вы уже можете видеть свои приобретенные эфиры на этом канале здесь, в ТГ, там. То есть там это уже должно быть отображено, уже, по-моему, все работает. А помимо этого, этот чат этого канала тоже будет перенесен туда, как и все остальные чаты всех других моих закрытых курсов, которые у меня есть в Телеграм. Чаты, которые есть в Телеграм, будут перенесены туда. И в конечном счете у нас откроется функция по проведению трансляций прямых напрямую с сайта. То есть в Телеграме я сейчас эфиры вести не могу. Не могу ни видео, не могу ни аудио. Поэтому, собственно, уже на количество месяцев я записываю эфиры по гомеопатии как бы как записи. Мы выкладываем это уже как готовую запись. А в определенном обозримом будущем, после того, как мы закончим с переносом всех там подписок и всего остального, да, мы активируем опцию проведения эфиров, и тогда, я надеюсь, я смогу чаще просто выходить к вам в эфиры, проводить открытые эфиры, болталки, какие-то тематические разговоры, потому что сейчас это просто физически невозможно. Но посыл у меня очень простой. Ребята, кто еще не видел, пожалуйста, проходите на мой сайт, регистрируйтесь там для того, чтобы мы могли в любой момент подвязать ваши аккаунты, чтобы все приобретенные ваши эфиры не потерялись, никуда не делись, а были у вас в доступе. На этом я закругляюсь. Всем пока!